У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс» ежедневная программа радиостанции «Свобода». Седьмого декабря 1991 года президенты России, Беларуси и Украины приказали не жить Советскому Союзу. Прошло ровно 15 лет. Их символичным итогом стал законопроект, принятый вчера Госдумой России в первом чтении. Этот закон позволяет российскому президенту объявить об экономических санкциях против любых иностранных государств в случае их недружественных действий. Перечень и срок действия спецмер устанавливает правительство, опять-таки на основании решения президента. Санкции могут вводиться на срок до 4 лет. Короче говоря, если раньше все это напоминало чистую самодеятельность, то теперь дело поставлено на официальную ногу. Решил президент наказать, накажет, безо всяких там санитарных врачей и прочих уловок и уверток. Но почему все это выглядит символичным именно в юбилей распада Советского Союза? Потому что список наказанных, по иронии судьбы, составляют именно бывшие республики Советского Союза. Газета «Известия» составила сегодня такой список под заголовком: против кого Россия могла бы ввести санкции.
Первый кандидат вне конкуренции – Грузия. В принципе, санкции против нее уже действуют, за что хорошо известно. И хотя в Тбилиси кипятятся и обзывают Москву фашистской, всем ясно, что и рыбку съесть, и в кресло сесть, да еще за чужой счет, мало кому удается. Вторым номером – Молдавия. Так называемые санитарные санкции против нее тоже уже введены. И, похоже, подействовали. В ближайшее время россиян снова собираются поить качественным молдавским вином. Дальше в очереди кандидатов могли бы стоять некоторые прибалтийские страны, в которых ущемляются права русскоязычного населения, проходящего там по категории «неграждане». Попытки приравнять советскую символику к нацистской, а СССР к гитлеровской Германии тоже тянут на доходчивый ответ.
По стилистике этой заметки видно, что газета «Известия» в общем приветствует введение санкций против бывших братьев по Союзу, типа сами заслужили. Кстати, очень любопытно сегодня было понаблюдать, как оценили этот законопроект газеты с различной идеологической ориентацией, если можно так выразиться. К примеру, российская газета убеждена, что, цитирую, «у президента и правительства России теперь будет больше возможностей, чтобы защитить страну и ее граждан, поскольку Госдума приняла в первом чтении законопроект о специальных экономических мерах в условиях чрезвычайной ситуации, случай что, не дай бог, угрожающее здоровью, правам и законным интересам россиян и безопасности государства, президент будет вправе принять решение о специальных экономических мерах». Так пишет газета от себя, хотя тут же приводит точку зрения депутата Владимира Рыжкова, который считает, что все эти меры скорее бабахнут по самим россиянам, по экономике той страны, которая применяет экономические санкции. Публикация в независимой газете ровно так и называется: «Санкции против самих себя». Вот что пишет газета.
Если посмотреть на перечень специальных экономических мер, отмеченных в законопроекте, то легко сообразить, что значительная их часть может ударить как раз и по российскому капиталу, и по российскому же потребителю. Например, запрет или частичное ограничение финансовых и внешнеэкономических операций, приостановление действий международных или межгосударственных торговых договоров, изменение экспортных и импортных таможенных пошлин, установление ограничений на осуществление туристской деятельности.
По ходу рассмотрения документа его авторы признали, что основной ущерб от будущего применения этого законопроекта понесет именно российский бизнес. Глава Думского комитета по финансам честно ответил, что санкции применяются, естественно, не к иностранному государству, они применяются не к иностранным компаниям, не к иностранным гражданам, они применяются, естественно, к российским резидентам, которые взаимодействуют с компаниями-нерезидентами. И согласился с тем, что ко второму чтению действительно надо бы предусмотреть механизм компенсации возможных потерь российских предпринимателей. Но ведь это опять-таки деньги, и опять вопрос, кого наказывают. Итак, мы обсуждаем сегодня тот факт, что Россия узаконила систему экономических санкций. В каких целях и против кого она будет использована? Вот вопрос, который мы задаем сегодня нашим слушателям. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода», я представляю вам наших гостей. Это главный редактор газеты «Аргументы и время» Андрей Угланов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте. «Аргументы недели».
«Аргументы недели». Это, да. Я по инерции, простите, пожалуйста. Почему? «Аргументы недели». И с нами обозреватель газеты РБК «Дели» Анастасия Матвеева.
Здравствуйте.
И вот-вот ненадолго к нам присоединится, он сейчас читает лекцию студентам, директор Центра международных исследований Института США и Канады Анатолий Уткин. А начинаем мы с традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
«Час прессы».
что происходит.
За событием сегодня далеко ходить не нужно. Вот оно сидит в нашей студии. Главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов. И вот именно сегодня так получилось, что газета ваша вышла на международный рынок, как я понимаю.
Да.
Скажите, кому вы там нужны?
А знаете, так получилось, что вот прошло примерно полгода после выхода первого номера. Сначала газета называлась, вот вы оговорились, «Аргументы и время», потом в силу ряда причин мы сменили название на «Аргументы недели». Конечно, путаница возникла легкая, но ничего, это уже как бы прошло, проблема. Вот. И последние где-то месяца полтора нам стали сообщать, что наша газета без нашего ведома совершенно продается вот и в Карловых Варах, и в аэропортах Рима, Парижа, Лондона, в Израиле. То есть это, конечно, приятно было очень, но оказалось, что вот газету, которую здесь мы продаем за 5 рублей, ее в Европе продают за 75 рублей, если перевести на российские деньги, то есть более чем за 2 евро.
То есть вывозят вот. И продают просто вот таким частным образом.
Ну, получается, прибыль в 25 раз.
Это, кому-то, не вам.
Да, это похлеще, чем наркотики, получается. Хотя я и не наркодилер, но слышал, что там 10 раз норма считается прибыль.
Так.
Вот, поэтому возникла совершенно простая идея, чтобы нам самим это делать. И поскольку механизм уже обкатан по местам прежней работы, то сейчас вот этот номер уже отпечатан первый во Франкфурте на Майне и растекается вот в эти самые минуты по всем западноевропейским странам.
Вот сегодня это произошло. Да. И все это побыстрее уже теперь происходит, потому что раз
да,
там
конечно.
Печатается.
Да, конечно,
и
да.
Если газета появилась... А как вы будете следить за тем, что вот газета появилась, которую вывезли нелегально ваша? То есть теперь имеют право продавать вашу газету только те, у кого есть на это какая-то лицензия, так?
Ну, вы знаете...
Не уследишь?
Это не уследишь. Это было всегда так. То, что находит спрос, находит и покупателей, находит тех, кто хочет это продать. Вот. Я думаю, что себестоимость при печатании газеты в Европе будет все же ниже. Вот. Да и тираж, который можно там выпустить, он больше, чем можно вывести на самолетах. Ну, это нормально, это своего рода реклама дополнительная.
Ну и успехов вам.
Да, спасибо большое.
Мы продолжим после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов, обозреватель газеты «РБК Дели» Анастасия Матвеева, и к нам присоединяется директор Центра международных исследований Института США и Канады Анатолий Уткин. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Анатолий Иванович, слышно нас? Ну, будем надеяться, что слышно, и мы обсуждаем тот факт, что Россия узаконила систему экономических санкций, и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, в каких целях и против кого эта система будет использована. Я все-таки еще раз проверю. Анатолий Иванович, слышно нас?
Да, слышно.
Анатолий Иванович, вот я сейчас прямо к вам целенаправленно обращаюсь.
Конечно.
Дело в том, что когда вчера принимали законопроект, в первую очередь ссылались на опыт Соединенных Штатов. Авторы законопроекта объяснили депутатам, что подобные инструменты давно применяются некоторыми странами, и лидерство принадлежит тут штатам. МК написал в своем репортаже, господин Резник, автор законопроекта, упирал на то, что теперь мы в этом вопросе будем, ну, совсем как США. Там тоже президент определяет, в отношении каких стран вводить санкции. Прозвучавший с трибуны список стран, наказанных Америкой, впечатлял. Куба, Судан, Белоруссия, Иран, Ливия. Правда, в США, оговаривается газета, парламент имеет право обсуждать целесообразность и эффективность режима санкций, а принятый вчера Думой закон этого не предусматривает. Однако же газета «Ведомости» вообще-то не считает американский опыт сильно удачным. И, Анатолий Иванович, вот вам вопрос, действительно ли стоило ли перенимать этот опыт, как вы считаете?
Вы знаете, это тот же самый случай, когда мы принимаем способы воздействия на чужие государства. В конечном счете это увеличивает общий объем ненависти в мире. И мне представляется, что гораздо лучше было бы, если бы глобализация продолжала делать всемирные шаги, и у нас не было бы таких стран, которые бы применяли именно санкции. Но я могу сказать и конкретно на примере. 2002 год. На 30% повышаются тарифы на нашу севсталь, то есть череповец. Череповец гибнет, потому что все его процветание основывалось на поставке стали, хорошей стали Соединенным Штатам. Ну, самый яркий, может быть, пример, это то, как Соединенные Штаты реагировали на создание ядерного оружия Пакистаном и Индией. Обе эти страны создали в 1998 году ядерное оружие. И Соединенные Штаты, исходя из известного договора 1968 года, объявили санкции по отношению к обеим странам. Многие санкции были в отношении русских и советских компаний, которые помогали с точки зрения американцев плохим государствам. Все это, знаете, честно говоря, в современном мире имеет не столь большое значение, потому что государство – это великая вещь. Государство может сделать многое. Оно может обойти санкции. И мне кажется, что это во многом орудие, так сказать, скорее политической реакции, чем реально действующий инструмент.
Анатолий Иванович, а вот верно ли пишут ведомости, что для самих США экономический ущерб по мере введения санкций становился все более значительным для самой страны? Она теряла от этого.
Конечно, представьте себе, что санкции обычно объявляются против государств, которые можно уколоть, то есть те, которые имеют экспорт в отношении американского рынка. И если этот экспорт уходит, то американцам приходится заново выдумывать колодку для обувной промышленности, придумывать всевозможные вещи, которые она уже позабыла, как и делать. Мне кажется, что санкции, в общем-то, происходят в отношении тех изобретений, которые стоили больших усилий данным государствам. Ну, всеобщее озлобление этого очевидно. Но самое главное, что это то, что Соединенным Штатам в конце концов приходилось отказываться от своих санкций, что обесценивало их и для будущих поколений. Ну, тот же пример с Пакистаном и с Индией. Санкции были сняты, как только началась битва против терроризма на Большом Ближнем Востоке. Ну, и это уже говорит о том, что каждый из тех, кто подвергся санкциям, в конце концов может заслужить прощение, если он будет себя хорошо вести в дальнейшем. Ну и вот это обстоятельство, оно окупает как бы риск при движениях, ведущих к санкциям.
Согласны ли вы с газетой «Ведомости» в том, что толку-то не было от эмбарго, наложенного США на торговлю с Кубой в 62-м году, который до сих пор действует, потому что держится режим Фиделя Кастро, ничего ему от этих санкций?
Более того, ну что ж, американцы стали платить на несколько центов больше сахара, потому что стали везти не с Кубы, а из Пуэрто-Рико, из других мест. Но Куба-то стала коммунистической. Это результат санкций, и некуда было деваться. И Фидель Кастро в 1961 году по совету своего брата объявил о социализме на Кубе именно потому, что ему некуда было деваться, именно потому, что блокада была полна. Ну, Канада тогда еще не проявляла свою самостоятельность, а американское эмбарго и поведение Америки в организации американских государств было таково, что только социалистический лагерь мог помочь Кастровской Кубе. Мне кажется, что это пример того, что санкции привели к
обратному
нежелаемым
эффекту.
Результатам.
К обратному эффекту. К обратному эффекту, да, получается так.
Именно к обратному эффекту. Вот в данном случае мы видим, что прошло много лет, прошло полвека, а Куба еще гигантская проблема для американской внешней политики. Именно потому, что санкции были наложены, так сказать, слишком быстро и необдуманно.
И если мы снова вернемся в Россию, то ваше резюме, этот закон нужен, не нужен, зачем он?
Вы знаете, это мне напоминает ситуацию 2002 года, когда американцы объявили о доктрине Буша, что, мол, можно то, что называется preemptive strike, то есть предваряющий удар нанести по любой из стран. И Кремль заявил, что мы тоже за такой же предваряющий удар, мы тоже берем на вооружение такое средство дипломатии. Американцы нам разъяснили, послушайте, это для нас, это не для вас, это для нас мы принимаем эту доктрину. Я думаю, что если те, кто думает сейчас в Кремле, принимают подобную же и в Думе позицию, они должны думать, что ведь не просто объявить режим санкций, но нужно иметь еще общий океанский флот, нужно иметь 144 спутника, нужно иметь мощные силы для того, чтобы ввести в действие эти санкции. А если просто объявить об этом и пользоваться не столь, так сказать, многочисленными силами, то это просто, так сказать, махание деревянным мечом.
Спасибо вам большое, Анатолий Иванович, за участие в нашей программе. И мы переходим к разговору с гостями. Анастасия Матвеева, как я понимаю, вы вчера слушали это самое думское обсуждение. Вы примерно ориентируетесь в самом законопроекте. И в чем его главные дефекты, как вы поняли, потому что написано и потому как обсуждалось?
Потому как обсуждалось, там было, в общем, выявлена очень интересная вещь. Резнику задали конкретный вопрос. Ведь у нас есть международные договора, которые, в общем-то, являются приоритетными по отношению к нашим законам. И они входят в противоречие с тем, что написано в этом законе, как мы будем жить, как мы будем разрешать юридические коллизии. И Резник дословно сказал, что этим законом вводится приоритет национального законодательства.
Угу.
То есть вот на самом деле юридически совершенно непонятно, как это может быть, поскольку у нас вот существует такое понятие, что приоритет международных договоров. Если наши договора противоречат подписанным и ратифицированным Россией договорам, то законодательство как-то подгоняется.
То в этом уже главная нестыковка, вы считаете?
Вот я считаю, что в этом, в общем, серьезное противоречие. И как дальше с этим быть, ну, придется думать правовому управлению, Госдумы и президента.
И вот что
мне
сегодня...
кажется, с этим проблема.
Да, это проблема. Еще одно Андрей Угланов отмечает сегодняшние газеты. Новая газета пишет термин «международная чрезвычайная ситуация», ну, при которой вводятся эти санкции. Авторы трактуют слишком широко. При желании по чрезвычайной ситуации можно подогнать почти любое происшествие. Отказ выдать России человека, подозреваемого в преступлении, или задержание российского судна в иностранных территориальных водах. Решать, что именно можно считать чрезвычайной ситуацией, должен президент. А он только потом уведомляет об этом парламент и правительство. А «Известия» процитировали депутата Владимира Гришукова, он из КПРФ, который указал, что формулировка «международная чрезвычайная ситуация» нечеткая. Вот в странах Балтии запрещают советскую символику, он сказал. Выйдет ветеран с советским орденом, а ему 3 года. Это что, чрезвычайная ситуация? Как вы себе представляете, Андрей, ту чрезвычайную ситуацию, при которой возможно объявление России режима санкций против государства? Вот сейчас, в нынешнем современном мире, примерно ситуации известны, все существующие на данный момент.
Ну, я хотел бы, вот как бы это уже идет раскрутка вот этой темы, но я бы хотел оттолкнуться от того, что господин Уткин сказал, что сейчас наблюдается какой-то вот взрыв вот этой ненависти, и, может быть, и вот принятие этого законопроекта, по крайней мере, его обсуждение в первом чтении...
Взрыв ненависти кого по отношению
взрыв,
к чему?
Вот в международных отношениях, угу. Вот то, что сейчас, ну, вы знаете... разного рода проблемы существуют, и опять началось очень как бы рост такой напряженности.
Uh-huh.
И
uh-huh.
я думаю, что у президента Путина, у него, он это понимает, на мой взгляд, прекрасно, и цели такой, вот совсем идти на конфронтацию с Западом, по крайней мере, у него такой нет. И я думаю, что когда дойдет до третьего чтения, до Совета Федерации, вот эта волна, она, скорее всего, сойдет на спад. И я не исключаю совершенно возможности такой, что президент Путин, он может этот закон не подписать.
Нет, я с вами не соглашусь, да. Но это, наверное, Анастасия виднее.
Угу, я пожалуйста. Хочу просто напомнить предысторию возникновения этого законопроекта. Она очень простая. 4 октября Путин собрал у себя лидеров фракций и дал им очень конкретное поручение. А помним, что было в начале октября. У нас было обострение отношений с Грузией очень серьезное. Были введены как раз вот эти самые санкции. Но они были введены просто так. У нас не было правовой базы. И Путин дал депутатам поручение обосновать эти санкции.
Это не совсем удачный аргумент, потому что поручения даются десятки. Вот. Потом они, эти поручения становятся совершенно другими поручениями. Все поручения российской власти, они в какой-то степени сиюминутные и реагируют на какие-то такие возмущения, то ли внутри страны, то ли за рубежом. Как только причина вот этих возмущений исчезает, то могут появиться какие-то совершенно противоположные поручения.
Ну, это по-хорошему да. Вы рассуждаете. А если обостряться отношения? То есть вы рассуждаете в ситуации, когда совсем все утихнет, и вдруг отпадет необходимость в этом законопроекте, который действительно спровоцировал сам Путин, и он гласно и публично об этом сказал. А потом все утрясается, и вот вы говорите, что его нет. Но ведь может и обостриться. И, конечно же, он будет принят очень быстро
да, но Путин
во всех трех чтениях.
Спровоцировал только принятие этого законопроекта, но никак не обострение. Вот, потому что говорить об обострении, это уже совсем другая тема, кто начинал обострять. Кстати, хочу сказать, что речь идет не только о Грузии и у Молдавии, вот, о чем
написали известия и о странах Балтии.
Например, тоже, та же самая щекотливая ситуация, когда люди, вернее, российская власть вынуждена вести себя вот так непонятно и даже порой смешно, когда ясные политические мотивы прикрываются какими-то заявлениями этого несчастного нашего врача Онищенко,
одиозного.
Да. Вот, это, он уже сидит, он весь черного цвета, у него глаза уже, он понимает, что он опять будут говорить, ну, понятно, там нашли какую-то букашку якобы в каком-то зерне. Но я хочу сказать, что эта ситуация, это же не только с Грузией. Например, очень тяжелые отношения с Польшей. Именно вот этот законопроект, если принят, он коснется и Польши, потому что сейчас...
Ой, известие Польши, по-моему, на пятом месте, я просто ее уже не стала, весь
нет,
список.
Мы-то начали программу с того, что это наследие распада СССР, но Польша, это, слава богу, не входила в СССР.
Да.
Вот. Еще есть другой пример, когда та же Норвегия считает территориальные воды вокруг земли Франца Иосифа, Шпицбергена, своими территориальными водами. Помните эту историю, когда сбежал корабль?
Конечно.
После этого, как вы помните, был запрет на ввоз норвежского лосося по причине все тех же пестицидов, которые будто бы были обнаружены и в вине молдавском и грузинском. Вот. То есть,
ну, России тоже пришлось приводить свои сетки в какое-то совершенно другое состояние, там, миллиметровать, потому что норвежцам они не подошли.
У всех у нас, у всех стран есть свои, как можно сказать, косяки, и если начать вот эти крючки друг за друга прицеплять, то получится полный тупик. Вот. Но, по крайней мере, это может быть законодательный тупик, из которого можно как-то выходить. Но когда этот тупик, он такой смехотворный, когда, ладно, там местные свои граждане смеются, видя Онищенко в очередной раз потрясающего там каким-то крысиным хвостиком, который нашли в бутылке якобы молдавского вина, вот, что, конечно же, ставит власть в неудобное положение. И вот реакция президента Путина, она была именно на это, чтобы прекратилось вот это, мне кажется, посмешище, и все вошло в русло. Кстати, опыт США. Я думаю, что...
Говорите, я просто про посмешище, значит, переспрошу вас.
Есть не только опыт США, это есть же опыт, вообще-то говоря, больше всего этим опытом пользуется ООН. Именно ООН вводит санкции против стран, которые считаются, вот ООН же ввела санкции против Ирака в свое время, и ООН вводила санкции против, я уж там не помню, какие-то санкции против Израиля были, какие-то санкции были... Трудно мне уже сейчас вспомнить, вот, но все это было, да. То есть это международная практика, и уж так говорить, что это такая редкость большая, это едва ли.
Это не редкость, стоит ли повторять? Будем это обсуждать во второй части нашей программы. А после выпуска новостей в час дня выйдет программа «С христианской точки зрения», и она будет посвящена православной аскетике, тем упражнениям в посте и в молитве, которые помогают в духовной жизни. Вести эту программу будет Яков Крутов. Мы продолжим час прессы после новостей.
Мэр Томска Александр Макаров, задержанный накануне, госпитализирован с сердечным приступом. Против Макарова возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Вымогательство». Егор Гайдар считает, что на него было совершено покушение. По мнению экс-премьера, его внезапное заболевание – результат чьих-то целенаправленных действий. Статья Гайдара опубликована сегодня в газетах «Ведомости» и «Financial Times». В Якутии действующий президент Вячеслав Штыров наделен полномочиями главы республики на новый второй срок. Решение принято сегодня на заседании республиканского парламента. Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Гейтса на пост министра обороны страны. За проголосовали 95 сенаторов, против 2. В Ираке в среду в ходе боевых столкновений убиты 10 военнослужащих США. В Багдаде обстрелян из миномета центральный рынок. Погибли 8 иракцев. В США специальная комиссия, проанализировавшая ситуацию в Ираке, рекомендует Белому дому сменить подход к решению проблемы. Министр иностранных дел Пакистана Хуршид Мехмуд Касури проводит сегодня переговоры в Кабуле. Главная тема – борьба с экстремизмом. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора призвал группировку «Хизбаллах» вернуться за стол переговоров. Седьмой день в Ливане не прекращаются акции протеста. Сторонники «Хизбаллах» требуют отставки кабинета во главе с Синьорой. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко направила президенту Владимиру Путину заявление с просьбой о досрочном сложении своих полномочий и постановкой вопроса о доверии, сообщили в городском правительстве. В московских офисах ряда компьютерных компаний, включая американскую IBM, проведены обыски.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов и обозреватель газеты «РБК Дейли» Анастасия Матвеева. Мы обсуждаем новый законопроект, который вчера рассмотрела Дума. Он касается санкций, которые будут теперь применяться к другим странам в случае чрезвычайного положения. И вот вопрос вам, уважаемые слушатели. Как вы считаете, в каких целях и против кого будет теперь Россия официально применять эти санкции? Телефон прямого эфира мы включаем в этой части. Это 8 гудок 800 222 12. А также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент Радио Свобода. И, Андрей, я уточню то ваше положение, где вы сказали, что вот все это было действительно смешно и нелепо, крысиный хвостик в стакане вина, бутылки, и теперь, чтобы предотвратить посмешище, президент ставит все это на официальную ногу. Так вот, еще раз снова я возвращаюсь к своему вопросу. Так, а теперь в каких ситуациях будут вводиться, на ваш взгляд, эти санкции? Что должно произойти, чтобы Россия пожертвовала своим бизнесом, там, нанесла ущерб предпринимателям, но ввела санкции и кого-то наказала? Что это должна быть за ситуация, с вашей точки зрения?
Ну, у меня эта ситуация, у меня есть некоторая ясность по отношению. Ведь это как атомное оружие. Если ты им обладаешь, значит, ты можешь угрожать. То же самое и здесь. Если есть такой закон, если все... Конечно, этот закон прежде всего касается наших ближайших соседей. Даже Польша, Норвегия, да хоть чем угрожай, какими санкциями, они плюнут и забудут. Не говоря уже о странах более крупных и более дальних. Это, конечно же, касается наших ближайших соседей. Я даже не имею в виду здесь страны Балтии. Потому что они тоже уже... Вот шпроты мы писали в своей газете. Они составляют лишь 0,3% их экспорт шпротов в Россию. То есть вот это был такая угроза, она была совершенно беспочвена. Но то, что касается стран, которые еще более-менее близки, Украина, Белоруссия, Грузия, та же Азербайджан, конечно же, для них угроза внесения каких-то санкций, это же касается и вот этой истории с депортациями, снабжения газом. Вот это может каким-то образом местных политиков останавливает от каких-то резких шагов. По крайней мере, от риторики, которая наиболее вот раздражает и Кремль, и парламентариев, потому что реальных-то таких санкций эти страны, в смысле, ущерба они нанести не могут. Это... Только, как говорится, вот как говорил Черномырдин, работают они языком, и не всегда правильно.
Это вы уже говорите о следствиях, о том, о результатах, которые... А формулировать-то как будут? Что, вот за эту риторику, чтобы остановить риторику вот этих политиков, которые не нравятся России, как они будут формулировать чрезвычайную ситуацию, которая сложилась по отношению в Грузии, например, и наносит ущерб интересам России? Как они это все официально замотивируют?
Ну, знаете, тех, кто пишет законы, это столько формулировок может быть, да, и столько ссылок на международное право, я вас уверяю, их будет десятки и миллионы. Любое законодательство, оно зиждется на примерах и в одну сторону, и в другую. Значит, будут приняты те, которые удовлетворяют.
Угу. Как вам кажется, Анастасия,
что это уже ситуация, да? Ну, вот с Грузией арестовали там наших якобы шпионов.
Да.
И подняли такой хай и такую антигрузинскую кампанию, которая явно неадекватна была в общем ситуации, которая случилась. То, что шпионов, ну, они часто прокалываются. И у других стран бывают такие ситуации, но...
Ну, так это и выглядело как самодеятельность. Там шпионов, а здесь санкции. Непонятно, как это все увязано. Официально же это не
так
было
так
увязано.
Так оно и будет.
Так и будет.
Так оно
просто
и будет.
Президент решил,
президент
а чего
решил,
там, почему решил?
Ввел, да, и ни с кем не посоветовался. А в законе написано, там же не прописано, какие там опасность для прав и свобод граждан. Опасность здоровью. Это же действительно очень расплывчатая формулировка.
Опасность здоровью. Что,
что такое опасность здоровья?
Опять-таки Онищенко пойдет в ход.
Это законопроект. Это то, что сейчас. Вот видите,
это
даже мы
закон.
Не специалисты, да, по большому счету, в законодательстве. У нас возникает 1000 вопросов, а когда будут там все-таки и оппозиция кое-какая есть в Госдуме, вот это будет затягиваться принятие этого закона. Я это, на мой взгляд, это будет, ну по меньшей мере, от трех месяцев до полугода.
Вот я разговаривала с Плигиным, председателем комитета по конституционному законодательству, который один из авторов этого законопроекта. Вчера его Резник представлял, но Плигин соавтор. когда его только внесли, я спрашиваю, ну, а где же критерии вот установления этой международной чрезвычайной ситуации? Кто будет определять? И, в общем, он все-таки согласился с тем, что только субъективный фактор. Вот,
вот.
Субъективный президентский...
И в третьем чтении, и в четвертом, и в 25-м все равно будет субъективный фактор.
Мало того, есть еще один потрясающий субъективный фактор. Если закон примет Госдума, и он поступит в Совет Федерации, то на фоне вот этой вот яростной борьбы между господином Мироновым с его новой партией и вот этой Единой России, то этот закон будут заматывать в Совете Федерации очень долго.
Я вас умоляю.
Это вот, Андрей, что-то вы так себе придумали, что этот закон замотают. А вы знаете, иногда эти две партии, при том, что... Нет, ну, конечно, вы знаете, что говорить, но я хочу сказать, что при том, что эти две партии между собой конкурируют, но все, что касается президентских поручений, они едины, они-то борются за место рядом с президентом. И что же будет Миронов заматывать инициативу президента?
Я вам открою один секрет.
Давайте.
Одному человеку дается одно поручение, а второму человеку дается второе поручение.
Вот Миронов обещал замотать закон по явке, и 7 человек проголосовало против. И закон прекрасно принял Совет Федерации.
Значит,
после этого кто
дано,
такой Миронов?
Значит, дано было одинаковое Миронов поручение.
Значит,
я
да
могу
нет.
другие...
Нет,
просто это
у него
просто
нет
другая
ресурса.
Тема совсем. У него есть
согласна,
ресурс.
Но...
Ну, это совсем гипотеза. Посмотрим. Да. Вот тут уже мы проверим, когда, чем это все закончится, и посмотрим, были ли вы тогда правы. Мы послушаем Сергея из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей, говорите, пожалуйста.
Добрый день, господа. Честно, хотел ответить на ваш вопрос, но заделаю. Вот у меня ваше последнее замечание. Посмотрим, кто был прав.
Так.
У меня тут звучала мелодия, один из наших бардов пел «Римская империя, времени упадка». Ну вот Гумилев говорил, что Римская империя это вообще-то никогда не была сильна, а просто соседи были слабы. И поэтому ни одного сильного решения ни в Римской империи, ни в Советской, Барт-то пел о Советской империи, их не было сильных, сильных решений. Просто были слабые соседи по разным причинам. И сейчас этот развал продолжается. А чтобы посмотреть, вот сейчас некий губернатор подает на доверие заявление. А не окажется ли, что он окажется только без доверия, ну и без места, потому что там такие деньги крутятся. Вот
Сергей, а что же лишится человек места, если деньги крутятся? Кому они мешали,
нет,
интересно?
Нет, это вот бестолковые решения, вот бестолковые. Вот сейчас Глебанов поддал, говорит, вот надо на доверие. А ведь на самом-то деле дело все вот в этом огромнейшем денежном проекте. Вот в нашей России можно уверенно говорить только об этом.
Понятно.
А то, что вот вы сейчас говорите,
да.
это...
Сергей, ну я, что касается судьбы Валентины Матвиенко, так вы знаете, она вообще уже определена, как вот рассказывают люди, как это говорят источники, близкие к Кремлю. Это вообще-то будущий президент России 2008 года.
Есть такая
премьером, у которой будет Владимир есть. Путин, и все это. Вот такая версия тоже есть, так что...
Очень
некоторые, да, некоторые люди как раз очень хорошо ее уже давно трудоустроили. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Есть такая восточная мудрость, что самая большая радость в жизни холопа плюнуть в лицо своему господину. Угу. Вот на протяжении последних лет 15 мы только и получали, что плевки со стороны наших бывших так называемых братских республик. Это первое замечание.
Угу.
И поэтому, соответственно, этот закон необходим.
Угу.
В конце концов, мы должны стукнуть по столу кулаком один раз, чтобы все замолчали, понимаете, перестали, эта риторика антироссийская прекратилась. Это первый вариант. Ну и второй вариант. Всем, кто говорит, что действия России неадекватны, хочется напомнить, что у государств, как и у людей, есть чувство собственного достоинства и чести. И если это чувство собственного достоинства и чести не защищать, то человек, как и государство, превратится в банальную тряпку. Если вы хотите, чтобы Россия была тряпкой, значит, тогда вы будете выступать против этого закона.
Угу.
Она восстанавливается сейчас.
Да. Александр, спасибо большое. Ваша точка зрения совершенно понятна, и она абсолютно совпадает с точки зрения думского большинства, которое вчера этот законопроект поддержало. Вот, хотя все там шла речь о том, что это меры против самих себя, но тем не менее все за эти меры голосовали. И вот так пишет об этом российская газета. Большинство парламентариев назвали законодательную инициативу единороссов правильной. Дальше цитата. «Это первый шаг на более отчетливом образе России как сильного и диктующего свою волю государства». Так что в этом смысле вы абсолютно совпадаете вот с депутатами. Теперь я читаю... Настя, вы знаете, что я вот тут еще, кстати говоря, нашла в газете «Газета» одно единственное замечание вот этих людей, которые поддерживают законопроект и говорят, что государство должно быть сильным, но Вот все, что их смущает, это то, что возможные последствия для Белоруссии. Вот они задумались, что вдруг санкции ударят совсем не по целевому государству, а по Белоруссии, потому что 4 раза прозвучало в ходе обсуждения слово «Белоруссия», и Анатолий Локоть, зампред вот, Комитета Госдумы по собственности, он из КПРФ, сказал: «Меня пугают ваши оговорки. 4 раза упомянута Белоруссия как возможный субъект действия этого законопроекта. Это настораживает».
Да, да, было такое. Ну, там именно речь-то шла о США, что США,
да,
США наказывает Белоруссию за отсутствие демократии.
Да, не получилось бы так, что Россия когда-нибудь...
Ну, странно, что за отсутствие демократии Россия будет кого-то наказывать.
Это возможно, Андрей, совсем фантастическая ситуация, нет, что за отсутствие демократии Россия накажет Белоруссию.
Нет, Белоруссию накажут только за то, что она не хочет продать
Белтрансгаз,
да, а не за отсутствие демократии.
Это тоже нужно будет очень как-то мотивировать хитро, потому что так вот впрямую сказать: не хотите продавать, накажем, так не сделают, а что-то все-таки придумают.
Ну, найдут там шпионов тоже очередных, которых,
ну, конечно,
разоблачат.
Просто
или...
будет формулировка какая-то совершенно не похожая на то, что есть, а в кулуарах будет говориться, что...
Что сколько же можно, да, нам голову морочить с этим Белтрансгазом.
Да. Сейчас то же самое с поправкой Джексона Винника. Ее уже не существует давно. Вот. Но она,
но она
существует уже... То есть это такой, конечно, политический рычаг. Вот,
конечно,
все эти подобного рода законы.
Прочитаю, что нам пишут на пейджер. Что вы хотите от известия? Ведь там, где мамонтов, там многоцветие. Я имею в виду желтизну, читая «Комсомольскую правду». Более желтой газеты я не знаю, не путаться оранжевым. Боже упаси, пишет Виктор, предупреждает. Прибалтийским странам надо, давно надо применять санкции, хотя бы за то, что они советский режим рядом ставят с гитлеровским режимом. Раиса Николаевна пишет. А это тоже обсуждалось, по-моему, там.
Обсуждалось, конечно.
Как вы считаете, что эта вот идеология стран Балтии может послужить причиной официальной для введения санкций?
Я думаю, что вполне.
Вполне может. Так, санкции применяются для того, чтобы укротить непокорных Путину глав иностранных государств. Только неясно, есть ли от этих мер какая-то польза. Либо для Путина, либо для страны, пишет Вадим. Ну, что вы ответите? Ну, вот это то, что тревожит отдельных депутатов, что пользы не будет, а будет только
для
вред
страны,
для страны.
Не будет, да.
Для страны это точно не будет. Будет ли толк припугнет ли это ту страну, против которой
это
вы направлены?
Это уже вопрос международной дипломатии. А вот то, что касается убытков компании, они очевидны.
Путин подписал указ накладывать эмбарго на импорт из любой страны. У меня мать инвалид, я покупаю дорогие лекарства, но у нас все может быть. Если наложат эмбарго на лекарства, как с мясом и вином, в России будет мор, пишет Андрей. Он имеет в виду гипотетически, если Путин подпишет указ накладывать эмбарго на импорт. Ну, это действительно ведь это серьезная вещь. Действительно.
Знаете, вот по поводу страдания российских компаний.
Угу.
В России так много компаний, что кто-то пострадает, но другие...
Пострадают те, кто торгует именно с,
да,
этой страной.
Но, конечно, но сейчас рынок молдавского вина уже заполнен кубанским, краснодарским вином. Угу. И кто-то пострадал, а кто-то, наоборот, потирает от радости руки. Поэтому тут-то баланс может быть соблюден. Это
но
касается
тут,
вообще
тут может
всех,
быть,
всех и лекарств.
Могут быть коррупционные такое. Моменты, опять же, со стороны различных компаний.
Ну, вот это вообще...
Потому что кому-то санкции могут быть выгодны, и они могут...
Конечно.
Их пролоббировать.
Кстати,
скажем,
коррупционный момент может быть как раз и в появлении каких-нибудь санкций подобного рода, безусловно, чтобы, да, освободиться от конкурента и дать дорогу тем, кого ты лоббируешь.
Считаю, экономические санкции необходимы, пишет слушатель Ратников. Пресловутый железный занавес, как ни странно, помог послевоенной экономике, поствоенной экономике быстро восстановить народное хозяйство. Беспрецедентными стали и золотовалютный запас, и ВВП, а после хрущевской оттепели открытия для экономики границ привели к пустым прилавкам и в результате к развалу СССР. Ну, это, мне кажется, такая немножко экзотическая версия экономических последствий вот этого занавеса железного.
Ну,
не знаю, тут даже спорить, по-моему, не ищем в том смысле, что...
Да нет, конечно.
Это несерьезно. Против Грузии давно нужно было применить санкции. Бедные грузины, за что же они не любят свою родину и плачут, и устраивают пикеты, и все равно не уезжают из постылой России, пишет Ольга Зиновьевна из Москвы. Так сложилась жизнь. Вот им хочется жить в России, и что же, это их право, если хочется. И у них есть официально для этого основание. Последствия этого решения в полном объеме выяснит лишь сам ход времени. Справедливо пишет Георгий из Санкт-Петербурга. Экономические санкции против Грузии и Прибалтийских республик будут оправданы, но в своей злобе к Лукашенко Путин может применить санкции против Белоруссии, что станет настоящим безумием для обеих наших стран, пишут Егоровы. Ну, вот это мы уже обсудили, в какой ситуации могут применить.
Одна такая ситуация, да.
Абсолютно прав Резник, пишет Дмитрий, это автор законопроекта. Разговоры о приоритете договоров над нашими законами – бред. Приоритетные законы России, если мы суверенное государство. Что касается Северстали, надо просто было дать американцам по ногам Буша. Ну, ногами, по ногам Буш тоже давали. Ага. Было и такое было. Пожалуйста, Николай Васильевич из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите.
Да у меня вопрос совсем другой будет. Я вот что хотел. Что-то в последнее время Зурабова так не стало, и лекарств не стало. Что с ним случилось? Может, тоже его отравили? Что-то вообще никаких... И в интернет ходили, все, ничего о нем не слыхать, не видать.
Зато слыхать и видать об обысках в компании, которые поставляли оборудование для пенсионного фонда. Ну что же ему сейчас комментировать? Он сидит, вот смотрит, что происходит вокруг подведомственных ему организаций. Правильно я понимаю? Чего там вылезать-то с чем? Думаю, что он никуда не соглашается сейчас ходить. Правильно, коллеги?
Да, конечно.
Настя,
конечно.
Пытались вы брать у него интервью сейчас в эти дни?
Да, даже наверняка. Не пыталась. Вот 17 ноября, когда арестовали Таранова, он выступал с законопроектом о материнском капитале в Думе, и на нем лица не было.
Это да, но я хочу сказать, я хочу вот два слова в защиту Зурабова сказать, как это ни странно, что этот человек, он вот в этот омут снабжения лекарств для льготников окунулся, в этот омут никто не хотел больше окунаться, потому что, например, в США эта система снабжения лекарств льготниками, она десятилетиями опробовалась, и в результате там две или три компании всего, которые этим сегодня занимаются. Вот если сейчас, например, Зурабова, который в теме, и от этого отлучить, то возникнет снабжением лекарств такой бардак, что все остальные проблемы окажутся просто ничтожными. Поэтому вот такое мое слово в защиту.
Зурабова, да. Но я все-таки напомню слушателям, что мы сейчас обсуждаем. Не Зурабова, да, в программе «Час прессы». Нет, вы-то не извиняйтесь, это нас слушатель сподвиг на это.
Ну, да.
Вы правильно все сказали. У нас в гостях главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов и обозреватель газеты «РБК Дейли» Анастасия Матвеева. И мы как раз обсуждаем санкции, которые будет теперь официально вводить Россия в случаях чрезвычайных ситуаций, каких непонятно, но будет вводить санкции, когда примут закон в третьем чтении, утвердит его Совет Федерации и президент. Мы в это почему-то с Анастасией верим, Андрей не очень верит.
Ну, я сомневаюсь.
Ну, да, он сомневается, время покажет. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 9614-3. И мы слушаем Константина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте. Уважаемые собеседники, вам не кажется, что санкции – это альтернатива удара прикладом по голове? Вот. Американцы все вводили санкции, а потом решили, да ну вы к черту, сколько можно уже. Вот. Нет у вас демократии, придем, наведем вам порядок. Вот. Вот Фиджи показывают, 5-й военный переворот, что-то там нет ни одного американца. Наверное, нефть пока не нашли еще. Вот. Может быть, все-таки Россия, так сказать, пройдет вот через этот путь введения санкций и придет к такому вот тупому решению просто приводить свои войска и наводить там порядок такой, какой нравится.
Что скажете?
Кстати, это интересная мысль. Это действительно альтернатива каким-то возможностям военного решения. И в этом смысле, конечно, я бы полностью поддерживал вот переход, по крайней мере, выражаясь так резко, к подобного рода действиям государства. Вот, пройдя такую мягкую стадию, не дай бог, конечно, до более серьезного. И в этом смысле угрозы такого законодательного плана, экономического, они, конечно, более предпочтительны, чем введение войск.
Но я все-таки вот и процитирую газету «Ведомости», сегодняшнюю статью редакционную еще раз. «Законопроект похож на иностранные аналоги, и его принятие можно было бы только приветствовать. Все лучше, чем практика последних лет, когда санкции активно применялись, но их связь с внешней политикой отрицалась, если бы не одно «но». Законно оформленные экономические санкции применяются в мире давно, и за многие годы они показали свою полную неэффективность. Россия начала применять санкции и эмбарго лишь в последнее время, а легализует ровно накануне выхода на глобальный рынок, который строится на принципах взаимовыгодности и консенсуса, а не давления. Ну вот это мнение газеты «Ведомости». И мы слушаем Виктора из Москвы. Здравствуйте, Виктор, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, вот меня почему-то покоробила вот эта фраза насчет стукнуть кулаком по столу. Вот, мне хочется призвать сажать капусту. То есть я хочу сослаться на историю с императором, по-моему, римский император какой-то был, который сделал очень хорошие законы, и государство расцвело. И потом его сместили. А когда сместили, государство развалилось. И к нему пришли, значит, просить опять возглавить государство. А он сказал: знаете, какую я капусту вырастил?
Спасибо, Виктор, за ваш звонок. И Борис Павлович из Новочеркасска нам звонит. Здравствуйте, Борис Павлович.
Здравствуйте.
Говорите.
Ну, вот я все это слушаю, последние дни слушаю «Свободу». Этот закон, по-моему, отражает комплекс неполноценности наших правителей, их уязвленное самолюбие и тех, кто их поддерживает. Россия сама ходит под санкциями по поправке Джексона Веника. И вообще она похожа на обиженного подростка с половинкой в руке, что, мол, не накормите, не напоите, а вам окно разобью. Вот примерно в таком духе.
Понятно, ваша точка зрения. Савельева пишет: если страны с развитой в течение сотни лет демократии, как Америка, отстаивают демократические принципы путем экономических санкций, даже себе в ущерб, это достойный способ противодействия экстремизму. В отношении российского закона это антиправовой закон, нарушающий права людей, который может способствовать изоляции России в отношении других стран. Не рассказывайте сказок. Санкции вполне эффективны, если страна не имеет богатых собственных ресурсов или ее не возьмет на содержание великая держава. Если бы Кубу в начале 60-х не поддержала Россия, она бы быстро заткнулась, пишет нам Константин. Ну, Константин в более гораздо вежливой форме все это нам рассказывал Анатолий Иванович Уткин по поводу Кубы. Эффективно вдарить кому-нибудь санкциями, но по всем законам отрицательное вернется. Гораздо сложнее продумывать отношения так, чтобы не доводить до санкций. А главное, энергия нации тратится на разрушение, а не на созидание, так пишет Дмитрий. И, уважаемые коллеги, я хотела бы вас попросить вспомнить неофициальные санкции, которые уже вводила Россия, и доказали ли они свою эффективность. Настя, пожалуйста, вот что Россия уже применяла неофициально по отношению к другим республикам, и чем закончилось? Справку.
Ну вот в Молдавии вводилось же запрет на импорт вина. Но это как это было политическое решение, и всем понятно, что оно политическое. И потом...
Но это
оно,
санкции, самое
да,
настоящее.
И оно было политически же разрешено. То есть Молдавии его опять разрешили. Мне кажется, что санкции своих целей каких-то не добились.
Не добились. Вы Молдавию вспоминаете. Что вы вспоминаете,
ну,
Андрей?
Я вспоминаю самый простой случай. Это когда зимой прошлого года были фактически введены санкции «Газпромом» на повышение цен за газ на Украину. Вот. Ну, я уж не знаю, поэтому или не поэтому, но сегодня мы имеем не правительство Тимошенко на Украине, не мы, вернее, имеем, а украинцы. А Янукович, который считается, что он будто бы более близок к Москве.
Мне кажется, там гораздо более сложные политические процессы на Украине.
Ну, конечно, все-таки сложные, но мы говорим на то, что...
Формирование выборной коалиции.
Это же...
там,
то есть вы считаете,
ведь
что...
закон о санкциях, он только должен быть введен. То, что было до этого, это все не были санкции. Это все назывались какие-то вот телодвижения архаичные, над которыми смеялись. Вот здесь дубина газпромовская сработала. В новой ситуации, когда была бы риторика оранжевых, например, антироссийская, то президент мог, например, под указ запретить там экспорт, в смысле низкие цены на газ. И это бы уже было не действие «Газпрома», это были бы уже механизмы санкций. Вот это, они санкции, по сути, и были, и сейчас они и применяются в отношении других стран. Вот. И вот с точки зрения Украины, это каким-то образом, я не говорю, что это была главная причина.
Вы считаете, что...
Но это опосредованно, то, конечно, имело влияние.
Это имело влияние, и это как бы
страх перед тем, что
это
замерзнуть.
Это пошло в плюс для России, что стал там премьер-министром Янукович, так, если вашу мысль еще раз вернуть к самому началу. Плюс.
Я думаю, что это было одним из пунктов, да, конечно.
Вот интересно, что газета «Ведомости» сегодня тоже вспомнила вот эти санкции, но она по-другому это оценила. Я прочитаю. Российские неофициальные санкции пока тоже не доказали своей осмысленности. Газовая война с Украиной привела к росту доходов «Газпрома» и ряда его акционеров, но никак не сблизила позиции двух стран. Но, наверное, не было целью этой войны сблизить позиции двух стран.
Ну вот Путин едет с визитом на Украину, которую уже сколько лет откладывали. Я не думаю, что это не свидетельствует о некоем сближении. Это будет визит 17 декабря, по-моему.
Угу. И дальше пишет газета так. Введение винного эмбарго против Молдавии и Грузии привело к нескольким скандалам, но не подкосило экономику партнеров и не заставило их пойти навстречу желаниям российских властей. Полномасштабная атака на Грузию заставляет ее еще активнее искать новых экспортных и политических партнеров и лишь ускоряет процесс дезинтеграции некогда близких друг к другу стран. Пока что санкции создают России лишь врагов, причем уже не среди политического руководства соседних стран, а среди их населения. Но это вот позиция газеты «Ведомости».
Но это так получается, что вот эти санкции, они вдруг возникли сами по себе, без каких-то действий той же Грузии, той же Молдавии. Я думаю, что это взаимопроцесс двустороннего движения.
Эффектно вдарить кому-нибудь санкциями, это я уже читала Дмитрия, слушаю и удивляюсь, нет, чтобы поддержать простых людей. Ведь действительно невозможно ни вино, ни боржоми пить. Мы все на себе испытываем. Обнаружено 22 преступные группы грузин в Испании, а вы молчите об этом. Галина Ивановна пишет из Москвы. Ну, про Испанию я не знаю, но насчет 22, я уж не помню, чего там обнаружено. Про Испанию постоянно что-то говорится, никто не молчит.
Это не из той оперы, да.
Это не из той совершенно оперы, конечно. Марк Твен говорил, представьте, что вы член парламента, а теперь представьте, что вы идиот. Скорее всего, Марк Твен имел в виду нашу Государственную Думу, так оценивает вот этот новый законопроект Виктор Петрович. Что вы думаете по поводу санкций в отношении физических лиц? Имеется ли в виду какие-то конкретные фамилии? Не станет ли это очередным рычагом подавления оппозиционеров, пишет Светлана. Ну, Настя, наверное, такого вы не слышали еще в Госдуме насчет санкций против конкретных физических лиц.
Санкции против физических лиц – это арест, суд и тюрьма.
Америку весь, да, это уже они уже есть, существуют.
И они уже есть, посиживают.
А также Полоний 210.
Да. Ну, вот. О, Господи, прости. Америку весь мир не любит за их санкции. Тем не менее, желающих перебраться туда становится все больше. С той же Кубы, России, Ирака. Санкции необходимы. И пример с Молдавии подтверждает это, пишет Владимир.
Я хочу добавить, то же самое России касается. Мы в процентном отношении по желающим въехать в страну стоим на втором месте после США.
Ух ты, надо же. А есть такая статистика, да, есть кто хочет? Статистика. Надо же. Вот это вот точно я не знаю таких цифр.
Именно такая статистика.
Ага, интересно. Да. Надо бы, чтобы все страны мира научились обходиться без России, тогда пусть вместо дипломатии сколько угодно бьют кулаками по столу, пишет Лилия Григорьевна. Было бы честнее, если бы Путин наложил эмбарго сам на себя, а молдавское вино всегда было не очень, и грузинское не очень, а лучше украинского из республик бывшего СССР и быть не может, особенно крымского, даже лучше некоторых европейских, рекламируют.
О вкусах не спорят уже.
Крымское вино – это самое лучшее.
Это, да. Это о вкусах не спорят. Я могу поспорить, я так
считаю. Чего ж вино-то не порекламировать?
Так, короче говоря, тут мнения разошлись. Почему никого не тревожит, что Россия превращается в страшного монстра во главе с Путиным и так далее? Надо уже бить в колокола, ситуация тревожная, пишет Эмилия. Но мы завершаем на этом программу «Час прессы» о новом законопроекте. И очень скоро в «Свободе в полдень» слушайте, что против мэра Томска Александра Макарова возбуждено уголовное дело по двум статьям. Егор Гайдар считает, что на него было совершено покушение. Об этом в обзоре прессы. Слушайте «Свободу в полдень» на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.